Елена Долгова. Шестой лишний. Сначала раздался глубокий низкий звук, такой, что дрогнула земля, слегка покачнулись стены. После этого в ночном небе появилось багровое зарево. Оно залило сиянием горизонт и погасило слабый свет двух геонийских лун. Миг Северин хорошо разглядел этот несвоевременный рассвет из окна своей комнаты на окраине Ахратауна. Квартирный хозяин, хмурый парень с покалеченной рукой, сидя в углу и орудуя одним лишь мизинцем, возился с настройкой рации.
«В эфире помехи! Давай беги отсюда, ботаник, кончились твои каникулы!» — злорадно посоветовал он. «Огонь-то как раз с северо-западной стороны! Точно такое же сияние я видел новобранцам, когда мутанты из их поганой мутантской конфедерации оттяпали у нас половину округа. Я не я, если не начинается новая драка!»
Хозяин нервничал, а поэтому много говорил. Зарево продолжало расти и уже занимало половину неба.
«Сестренка, вставай!»
Северин колотил в дверь соседней комнаты, пока Нина не появилась на пороге. Ее темные волосы растрепались, но взгляд оставался ясным. В нем странным образом не отражалось удивление.
«Ты это видела? Слышала?»
«Да».
«Тогда одевайся и уезжаем. Черт, надо было сделать это еще неделю назад!»
Тревога уже возникла, но еще не превратилась в панику. В соседнем дворе люди заводили мотор, там же нескладно лаяли собаки. Незнакомый старик, мучимый бессонницей, вышел под звезды. Он так и стоял возле воротной стойки и неспешно докуривал сигару. Когда от нее уцелело совсем немного, швырнул остаток в кусты.
«Давайте мы вас подвезем», — позвал его Северин.
«Спасибо, сынок. Лучше я останусь на месте. Привык, а в моем возрасте трудно менять привычки».
Снова низко на грани слышимости прогудело, тренькнули стекла, гирлянда нарядных лампочек на чахлых деревьях у ворот мигнула и погасла. Ребенок, невидимый в ночи, безысходно плакал на одной протяжной ноте.
«Успокойся, успокойся!» — сердито и укоризненно повторял мужской голос. «Вера, не стой как чучело, возьми его на руки!»
Мотор у чужой машины наконец завелся. Минивэн с сомнительным шумом неисправного механизма тронулся с места.
«Ночь что надо!»
— буркнул кто-то иронически, но за напускной иронией прятался страх.
«Горит можжевельник.
Военная база, что ли?»
«Она самая.
Странно, я не чувствую техники в небе». Этот самый второй, говоривший в темноте, оказался сенсом. Миг ощутил характерное покалывание в душе, признак неаккуратной и грубой работы мутанта.
«Нина!»
«Тихо, не кричи. Не кричи, пожалуйста, ты мне мешаешь».
«Видишь что-нибудь?»
«Только самое ближнее будущее. Скоро тут начнется такая паника, что мало не покажется».
«Давай машину».
Тьма во дворе пахла полынью. Спаниель Лотер, мотая хвостом, запрыгнул на заднее сиденье. Машин стало побольше. Северин затормозил, чтобы не столкнуться с мотоциклистом. Тот обратил к джипу лицо в закрытом шлеме и, невероятно похожий на огромное насекомое, сложил руку в оскорбительном жесте, а потом исчез.
«Трусы! Подонки! Убивать! Убивать!» —
кричал немолодой, но еще крепкий, коренастый мужчина. Он выскочил на дорогу, размахивая охотничьим ружьем. Ночь над городом мешала разглядеть мимику. Но жесты человека очень походили на жесты сумасшедшего. Патруль, появившийся внезапно, уже спешил к паникеру. Тот спустил курок. Один солдат пошатнулся, двое других пустили излучатели в ход. Миг видел, как загорелась куртка на груди расстрелянного. Невероятно, но прошитый лучом человек все еще жил. Он даже не упал, а только дернулся, напоминая куклу, сорвавшуюся с нитки. И снова придавил курок. Крупная дробь хлестнула по корпусу джипа. Нина слабо охнула и прикоснулась к мочке уха. Ее блестящая сережка, срезанная у основания, покатилась под ноги Северину. Колесо моментально сдулось, кабина накренилась.
«Вляпались!»
— в бешенстве сказал Мик.
«Бери запаску. Спокойно, до вторжения еще несколько часов, ты справишься».
Улица уже наполнилась людьми. Если бы не атмосфера страха, толпа смахивала бы на праздничную. Конец недели. Приоделись получше. Две машины, задев друг друга бортами, намертво перегородили середину дороги. Объезжающие их медленно рулили вдоль обочин. Толпа качнулась, зажатая между машинами и отрядом сил обороны. Мертвый паникер все еще лежал на спине, рассматривал пустыми глазами окрашенное пожаром небо. Кусок черепицы пролетел в воздухе и задел каску солдата. Девушка в малиновом платье, певица из соседнего ресторана, мелькнула ярким пятном. Ее раскрытые бледные ладони на секунду прижались к стеклу.
«Ради бога, пожалуйста, возьмите меня с собой!»
«Залезайте!» Девушка, впрочем, не села, а отшатнулась, указывая на Нину острым в серебряной краске ногтем.
«С ней не поеду. Она тоже мутантка!»
«С чего вы взяли?»
«У меня от таких болит голова!» «С кем угодно, только не с этой стервой!»
Сверкнув малиновым платьем, певица исчезла за углом. Нина молчала, будто прислушивалась к чему-то таинственному и скрытому от других.
«Не огорчайся»,
— медленно сказала она наконец.
«Девчонка неплохая, просто сейчас в истерике. Давай, меняй, наконец, это чертово колесо».
Пока Северин возился с колесом, поток машин уже поредел. Двое мужчин в потрепанных куртках остановились неподалеку, погано посмеиваясь, потом приблизились. Мик знал, что не справится с двумя противниками, и это бессилие унижало его. Все переменилось внезапно. Один из противников с коротким всхлипом бросился в сторону. Второй осторожно попятился, вильнул и тоже убрался в потемки, и только тогда Мик разжал стиснутые кулаки.
«Что ты сделала с ними, Нина?»
«Я показала им другого человека вместо тебя».
«Кого?»
«Неважно. Страшного. Каждый из них видел свое».
Спаниэль скулил на заднем сиденье, и это была их последняя ночь в Ахаратауне. Утро они встретили в степи. Двое затерявшихся людей и собака. Как только встало солнце, жара начала усиливаться и к полудню палила, как в раскаленной жаровне. Сестра Северина устроилась на заднем сиденье. Пес прижался к ее ногам. В приоткрытое окно машины несло топливом, пылью и смятой полынью.
«А эти мутанты, они могут то же самое, что и ты, сестричка?»
«Нет, они гораздо круче».
«А на кого похожи?»
«Вот придут и увидишь»,
— сумрачно пообещала Нина.
«Вообще-то типа людей, и до войны к ним можно было съездить туристом».
«Да ну, я передумал, даже смотреть не хочу. Кстати, ты заметила? Стрельбы почти не слышно».
«Им стрельба не особо-то и нужна. Так справляются. Вода у тебя осталась? Дай сюда, хочу немного хлебнуть».
Она отпила глоток из фляги и завинтила крышку. Мик вышел размять ноги. Горелый остов чужого джипа торчал в отдалении. Мертвый хозяин, должно быть, находился внутри. Под ботинками нехорошо похрустывало, и землю усеивали кости неизвестно почему погибших зверьков. У Нины неестественно горели щеки. Этот румянец оказался симптомом подступившей лихорадки. Она снова уснула на заднем сиденье и спала долго, но беспокойно, не откликаясь и не приходя в себя. Северин не мог и не умел помочь ей. Он гнал джип на юго-запад и провел в сильной тревоге несколько часов.
«Ты зря струсил. Это был просто транс».
Хмуро и твердо, уже очнувшись, сказала ему сестра.
Ничего со мной не будет, по крайней мере, сейчас. Я уже говорил тебе, что давно еще дома видела будущее. Пророчество не врет. Меня убьют когда-нибудь в полнолуние.
Обе геонийских луны в эти дни были ущербными, и Мик слегка успокоился. Эта мелкая деталь давала отсрочку, может быть, даже на годы. База «Можжевельник» продолжала догорать, пачкая черным дымом горизонт. Две штурмовые машины незнакомого, странного силуэта беззвучно пролетели над степью, и в этот миг Северин до конца понял, что такое ненависть. Он не кричал и не грозил, просто стоял и смотрел в небо, а пальцы его искали несуществующий курок до тех пор, пока Нина очень осторожно не взяла брата за руку.
«Не надо смотреть им вслед, пожалуйста. А то пилоты почувствуют это и вернутся».
«Не вернутся, нас не видно. Джип и здешняя земля почти одинакового цвета». Вражеские летуны и впрямь больше не показывались. Однако оба они, Мик и Нина, уже осознали последствия поспешного бегства. Продуктов оставалось на 2 дня. Бензина не хватило бы и до границы округа, уником не работал. Степь пустовала, должно быть и война, и основной поток беженцев из Ахаратауна прошли стороной. Недостижимая столица находилась далеко на юге, там был настоящий дом Северина, но этот дом уже мог превратиться в развалины. Вот так и кончается Армагеддон разгромом.
Забавно. Прежней жизни больше нет, и мы оказались в тылу у врагов. Как тебе это?
Никак. Вообще-то не внушает оптимизма.
Куда теперь?
Можно к восточному побережью, но если не отыщем, где заправиться, то машину придется бросить. Джип продолжал тащиться по степи, изредка объезжая курганы и сломанные менгиры. Глушь и безлюдье лишь усиливали тоску. Вдобавок потерялся спаниель. Он исчез во время дневки, забежав за груду валунов. Пару раз издали доносился тоскливый вой, но оставалось неясным, был ли это пес или дикий зверь. Поиски ничего не дали, и Нина больше не чувствовала присутствия собаки.
«Очень странно»,
— ближе к вечеру сказала Мику сестра, хотя трава, земля и серые разрозненные камни в небольшой впадине выглядели совсем обыкновенными.
«Похоже на природную аномалию».
«Что ты о них знаешь?»
«Ну, немного. То, что рассказывал отец. В таких местах может отказывать техника и оружие, иногда меняется физика и даже логика событий. Кстати, мои способности сильно ослабели. Я почти не чувствую ни людей, ни зверей».
«А будущее до сих пор видишь?»
«Чуть-чуть».
«Тут опасно?»
«Да».
«Солдаты могут появиться?»
«Нет».
«Хотя бы это радует. В темноте я далеко не уеду, и ночевать придется здесь». Мик прикинул, нет ли под слоем почвы карстового провала, а потом отогнал джип в самую низину, чтобы он не маячил на фоне тусклого заката. Под конец спуска почему-то заглох мотор. Смеркалось быстро, как это бывает в южных широтах.
«Ладно, завтра разберемся. Сейчас важнее отдохнуть. Место неплохое, по крайней мере, мы тут не на виду».
Следующее утро выдалось хорошим. Ночью пролился дождь, который прогнал жару. К удивлению пробудившегося Мика, возле джипа крутилась троица незнакомых оборванцев. Тот, кто стоял поближе, худой тип лет 35, вежливо и как ни в чем не бывало, постучал тонким, но заскорузлым пальцем в стекло. «Подъем!» Чужаки не казались ни агрессивными, ни испуганными. Их социальная принадлежность уже слегка затушевалась осевшей на лицах и одежде грязью, но не до конца. Худощавый походил на менеджера средней руки, при нем сохранился галстук, теперь свернутый улиткой он расположился в кармане хозяина. «Доброе утро. Вы беженцы из Ахаратауна?» — вежливо спросил человек. «Да. Мы, собственно, тоже, но снялись оттуда еще 2 недели назад». «А почему задержались здесь?»
«Мотор заглох. Новости есть?»
«Наши разбиты. Живельник сгорел, все, кто успел, отступили на юг».
«Да, трудные времена. Все сбежали, а вы, получается, не успели».
«Не повезло». «Что ж, невезение — дело приходящее. Давайте вылезайте и присоединяйтесь к компании. Завтрак на 5 ждет. Любите жареных кроликов? У нас целых 4 кролика, всем хватит. Я Лори». Северин непроизвольно поежился. «Не бойтесь», — спокойно сказал Лори. «Тут особенное место. Техника умирает сразу же. Я сильно удивился, когда ваш джип въехал в самую середину впадины. Самоходом скатился, да? Снаружи нас не видят. Ни детектором, ни при помощи оптики. Получается, что тут вроде бы никого и нет. Это очень удобно, не правда ли? Хорошо, что нас тут никто не видит». Двое его товарищей охотно согласились. Один, почти 50-летний, имел характерный вид нарядившегося огородника, на который наложилась неряшливость человека, оказавшегося в бегах. Третий, юноша лет 17, ловкий и бледный, предпочитал помалкивать. Нина поймала на себе его изучающий взгляд.
«Кроликов тут можно ловить петлей. Росен раньше работал на меня, теперь он тоже работает на меня. Жарит кроликов на углях. Получается очень вкусно».
Росен, тот самый человек со внешностью огородника, с достоинством кивнул.
Бледный парень так и не представился. Он продолжал смотреть на Нину, как будто прикидывал, что она держит в сумке.
Почти бездымный, но жаркий костер горел в траве. Похоже, в нем тлели подсушенные экскременты копытных. Вертел из прутика лежал на 2 рогульках. Куски мяса успели подернуться коркой. Лори ловко разделил 3-го кролика охотничьим ножом, единственным оружием, которое оказалось у его сотоварищей. Чувствовали они себя, тем не менее, вполне комфортно. Северина коснулось мимолетное подозрение, что кролик не кролик, и на вертел надеты тушки степных котов. По крайней мере, среди содранных и валяющихся в стороне серых шкурок длинных ушей не было.
«Присаживайтесь. Соль кончилась вчера, но мясо и так солоноватое. Как вы поняли, мы внутри аномального пятна. Всего 600 шагов в диаметре. Будь место побольше, на него давно обратили бы внимание власти».
«Здесь ничего не бывает, ну, такого, словом, этакого».
Лори понял Северина, но, очевидно, у бывшего управляющего не хватило слов. «Сны», — наконец коротко сказал он. «Нигде в другом месте я не видел таких снов».
«И не только», — добавил Росен.
«Да»,
— легко и почти бездумно согласился Лори.
«Иногда происходит ненормальное со временем, вернее, время-то остается на месте, но что-то меняется внутри тебя самого. Допустим, то спишь целый день, как убитый, то готов бегать по кругу. Это наподобие прилива и отлива».
Росен разлил чай в импровизированные чашки, устроенные из пустых консервных банок. Края каждой были аккуратно загнуты, чтобы не поранить рот. Присутствовала в Росене некая обстоятельность. Третий, тот самый очень бледный парень, наконец назвался. Его звали Гриня.
«Ваша сестра — мутант»,
— вежливо, но твердо сказал Росен.
«Но мои парни без предрассудков. Ничего, со всяким может приключиться. Такой уж мир достался нашим предкам, чтоб его разорвало. Может, это даже хорошо».
Очевидно, эти люди не страдали страхами, характерными для певицы из Ахаратауна. После завтрака Мик лег на спину и принялся рассматривать небо. После того, как догорела разрушенная военная база, оно выглядело незапятнанно голубым. Солнце палило в лицо сбоку. Лори много болтал. По его словам, он потерял новый дом и перспективную карьеру, но при этом выглядел подозрительно довольным. Росен, человек грубоватого склада, время от времени пытался вставить словцо, но получалось в основном о сортах огурцов и о погоде.
«Что-то тут не так. Мы все время что-то упускаем», — устало подумал Северин.
Косточки кролика обглодали начисто. День медленно катился к закату. Ужинали смородиновым джемом из запасов самого Мика.
На ночь разбрелись кто куда, заботясь лишь об одном — не переступить ненароком границы аномальной зоны. Ночью Мик увидел сон. И сон этот был страшен. Он шел куда-то в толпе других людей. Серые капюшоны совершенно скрывали головы, но Мик не сомневался, что облик спутников безобразен. Цель, которая неизбежно лежала впереди, принуждала ускорять шаг, хотя достигать ее совсем не хотелось. Как назло, прервать иллюзию не получалось, и Северин мучился в вымышленном мире точно так же, как если бы этот мир был настоящим.
«Что?»
Нина трясла его за плечо.
«Ты закричал!»
«Извини. Кошмары.
Активность почвы тут зашкаливает. Нужно только дождаться утра, когда встанет солнце. Мы отсюда уйдем», —
твердо сказала она, а Северин промолчал. Он уже знал, что завтра не тронется с места. Остаток темного времени прошел спокойнее. Утром морок совсем слинял. К полудню ночные сомнения выглядели неубедительными, а мир сиял, словно свежая монета.
«Что мы имеем на сегодня?»
— бодро спросил Лори. Росен разбирал сорванные у основания камней траву по сортам. Интересно, чем они питаются, но если не считать травы и кошек. Северин прислушался. Приглушенный рокот мотора доносился с юго-востока. Гриня пропал, скрывшись за стоячими валунами, и снова появился, призывно махая рукой. Лори подобрался, уволень Росен бросил свою траву. Они цепочкой потянулись в южную сторону, так ничего и не объяснив Северину. Нина ровными зубами жевала кончик сорванного стебля мятлика.
«На южной границе участка заглох чей-то джип».
«В джипе есть люди?»
«Один человек. На нем защита армейского образца. Он, как и ты, пока ничего не понял».
Гриня первым появился из-за камней. Парень шел, вытирая нос так ловко, что невозможно было разглядеть, кровь это или сопли внезапного насморка. Лори шагал следом, бок о бок с новым пришельцем. Неторопливый Росен замыкал шествие компании. Чужак крутил головой в шлеме, еще не понимая соли ситуации.
«У меня сломалась машина», — сказал он, сильно заикаясь. «Я благодарный человек и в состоянии оплатить. Вам лучше проявлять дружелюбие», —
как бы несколько неуверенно добавил он. Продолжение и окончание рассказа Елены Долговой «Шестой лишний» в следующем выпуске «Модели для сборки».
Елена Долгова. Шестой лишний. Часть вторая. Окончание.
Рация у этого человека была, но не работала. Он выглядел бледным, неуверенным и, скорее всего, больным. Потом вдруг побледнел еще сильнее и, сломав порядок шествия, умчался за валуны. Лори, понимающе ухмыльнулся. «У парня дизентерия. Он попал в аномальную зону случайно и пока ничегошеньки не понял. При нем самом в его багажнике не очень-то покопаешься, но груз кажется не пустяковый. Уехать бедняга не сумеет, это точно. Может уйти пешком, когда ему станет получше, если станет вообще. И еще, мне кажется, он из мутантов, которые пришли с севера, но только скрывает это. Хотя тут уверенности нет.
Спросим его, он не сознается».
«Лучше сразу камнем по голове», — подытожил Росен. Он сказал это деловито и просто, с христианской практичностью. «Тело надо закопать, хотя земля не очень мягкая. Машину откатим пониже, чтобы не маячило со стороны. А ты что скажешь, Лори?»
«Я, как всегда, на стороне большинства».
Гриня провел языком по высохшим и потрескавшимся губам. Глаза его странно блестели.
«Я бы его съел», — внезапно сказал он.
«Душа во тьме», — сумрачно посетовал Рассен.
«А ты уже до кишок высветлился?»
«Ты, Гринь, дурак. Перво-наперво, он больной, так заразится недолго. Во-вторых, соли нет, не завялишь, а на такой жаре мякоть стухнет».
«Хватит кребляться, господа», — жестко сказал Лори.
«Рассен прав, как в моральном, так и в гигиеническом аспекте, но от чужака следует избавиться. Я понимаю так, два голоса за уничтожение. Это не женское дело, мы не будем принуждать девушку к голосованию. Что скажете вы, Северин?»
«Я воздержался».
«Двое за, один воздержался. Мой голос уже не имеет значения. Действуйте, Росен. Камней в округе достаточно».
«Я против»,
— внезапно сказала Нина. Лори посмотрел на нее с явным неудовольствием.
«У вас есть мотивы, девушка, или это просто так?» — вздохнув, спросил он.
«Понимаете, жалость сейчас не принимается в расчет. Мы в странном месте, и нормальная обстановка толкает нас на решительные действия. Я специально дал вам возможность уклониться, вы не пожелали. Что ж, тем хуже для вас. Приведите хоть один аргумент, почему...»
«Я предсказатель», —
холодно и гордо сказала Нина.
«Предсказатель, и знаю, что в случае смерти этого человека вы четверо, включая Мика, умрете в течение недели. Подробности значения не имеют. Я не буду болтать о вероятностях, но других вариантов просто нет».
Несказанное разочарование сделало похожими весьма разные лица всех троих. Росен, который шарил по земле, выпрямился, разогнул широкую спину и с досады сплюнул. Лори нервно стиснул длинные пальцы. Гриня сверкнул глазами и дернулся, но шага вперед не сделал, зато ругнулся.
«Блефует она или нет?»
Северин не знал ответа, а блеф отчасти соответствовал характеру Нины.
«А если мы его не тронем?» — быстро спросил Лори. Он еще сохранил рассудительность и соображал быстрее других.
«Тогда через неделю вы будете живы».
«Вранье, от начала до конца».
«Как скажете. Если хотите, попытайтесь проверить».
Лица Росена и Грини сложились в унылые мины. Чужак, завершив свои дела за валунами, появился в самый неподходящий момент, потирая шелушащуюся от солнца щеку тыльной стороной ладони. Шлем он стащил и держал теперь в левой руке.
«Вы уже решили, каким образом вы мне поможете?»
«Че он хочет?»
«Он желает, чтобы мы чинили его машину».
«Тупица.
Она не сломана, а просто сдохла в аномалии, как и любая более-менее сложная техника. Вы можете ему объяснить?»
«К черту!» — отрезал раздраженный Лори. «У него излучатель, но излучатель в аномалии не выстрелит. Свяжем парня, пока не распознал, что к чему». Все случилось моментально. Мик стоял в стороне. В ход пошел ремень Росена и части амуниции самого чужака. Тот, кажется, дрался, но не очень удачно. Вскоре побежденный полусидел, кое-как связанный и прислоненный к стоячему камню.
«Грешники и дураки», — с
Сказал он уже совсем не заикаясь, но желающих как следует обсудить вопросы греха почему-то не находилось. Лори тем временем, потный и злой, трогал подбитый глаз.
«Это ваше милосердие, девушка, нам еще аукнется. Он тут не один. За ним сюда явятся его дружки-мародеры. Помяните мое слово, и вы еще пожалеете о себе».
«Если он не один, его все равно будут искать».
«Да ладно. Пора спрятать машину».
Росен, Грини и Северин толкали джип. Лори, как всегда, командовал, показывая, куда катить. В конце концов, машину новенького пристроили за большим камнем рядом с машиной Северина. Росен запустил лапы в багажник и принялся вынимать оттуда разные предметы. Он расставлял их любовно, ровными рядами, банки к банкам, коробки к коробкам. В совокупности оказалось не так уж много.
«Я категорически не согласен тратить продукты на лишнего человека».
«В самом деле», — поддержал Лори, — «мы обещали не трогать его, но не обещали кормить. Не кормление — это не убийство».
Грини нашел аптечку, но того, чего искал, там не оказалось, так что парень выглядел удрученным. Он все же сгреб в горсть найденные лекарства и ушел за стоячие камни. Мик подошел к чужаку. Тот упрямо смотрел мимо, не желая разговаривать.
«Вы поняли, что это особенное место?»
Тот вопрос понял, это было заметно по прищуренным глазам. Через минуту он кивнул, как будто все это время прислушивался к непонятным Мику ощущениям. «Вы знали о нем заранее?» Не получив ответа, Северин обыскал куртку пришельца. Нашлась пачка сигарет, молитвенник и недействующая рация армейского образца. Излучателем уже завладел Лори.
«Вы специально искали это место? Хотели спрятаться? Может быть, вы дезертир? Или беженец?»
Нина подошла и встала рядом. Армейский защитный шлем валялся на траве. Пленник осознал ситуацию и беззащитно крутил непокрытой головой, очевидно соображая, что делать.
«Как у тебя сегодня с телепатией, сестричка?»
«Чуть получше, чем вчера. Этого человека зовут Лу. Он искал заброшенный бункер с довоенными запасами».
«Нашел?»
«Ни черта не нашел. Примерно через 5 дней его хватится. Что будет потом, не знает даже он».
Мик выругался в душе, но не вслух. Позже они вдвоем с Ниной сидели в кабине собственного джипа, отгородившись от внешнего мира в лице хаотически разгуливающего и назойливого Грини. Тот побродил, как лунатик, и убрался поближе к кухонному костру.
«Надо выбраться отсюда», — жестко сказал Северин. «Джип не заводится, но за пределы аномального круга машину можно выкатить руками. Это тяжело, но вполне возможно».
«Справимся. Хуже другое. Я прочитала мысли Лори. Он наверняка помешает нам».
«Кто еще?»
«Росен. Но только в том случае, если Лори проявит активность. Гриня не в счет. Пока не кончились таблетки, он прочно застрял в своей вселенной».
«Ты сумеешь остановить Лори психической атакой?»
Нина не сразу ответила, по недавно приобретенной привычке покусывая травинку.
«А ты хочешь?»
«Почему бы нет?»
«Его по мелочи не напугать. Будет грубо. Некрасиво, страшно. Может быть, Лори погибнет. Ты увидишь все и перестанешь любить меня».
«Ты моя сестра, я всегда буду любить тебя».
«Врешь».
«Я не вру», — мягко сказал Мик. «Кроме того, в случае с Лори я сам прошу тебя вмешаться».
«Ради себя?»
«Ради тебя и ради себя, ради нашего спасения. Такие просьбы портят мой имидж, но я не могу позволить тебе умереть».
«Я все равно когда-нибудь умру».
«Лет через 100. Но Лори опасен здесь и сейчас. Он амбициозный придурок».
Нина поежилась, несмотря на то, что теплый воздух окутывал и машину, и равнину до самых гор.
«Давай отложим решение на завтра».
И Северин не нашелся, что ответить. На следующий день завтракали консервами из запасов Лу. Сам он не возражал, только изредка пил воду из бутылки, которую приносила ему Нина. Росен казался еще большим увольнем, чем обычно. Лори охватила депрессия, он угрюмо отмалчивался. Гринни употребил остатки таблеток из аптечки и не иначе как перебрал. Он валялся под кустами, постановая, и стоны эти явно не были вызваны видениями блаженства.
«Сходить бы посмотреть, что там с парнем», — вяло предложил Росен. «Он поди нажрался противолихорадочного или, не дай бог, выпил дезинфектор».
«Сходи», — легко согласился Лори, но сам с места не тронулся. Мик попытался встать, но ноги не держали его. Нина свернулась комком наподобие сонного котенка. Солнце стояло в зените, хотя жара на этой неделе уже спала и ничто не объясняло внезапного расслабления.
«Ну, началось», — грубо буркнул Лори. «Такое бывает, но, к счастью, проходит».
«У вас тоже слабость?»
«Ага. А скоро дело усугубится. Очень хочется спать, и сонливость будет на сутки или двое. Тут случается нечто вроде прилива и отлива. Во время прилива сил хоть отбавляй, во время отлива становишься размазнёй. Мне кажется, пятно то питается нами, то отдаёт сожранное обратно».
У Мика слипались веки. Ветер шумел в камнях, и этот шум успокаивал, но одновременно сталкивал в беспросветное отчаяние. Сон и тоска смешались вместе. Северин упал, зарывшись лицом в траву. Нина скользнула и села рядом. Он чувствовал, что она держит его пальцы.
«Как ты?»
«Погано».
«Не бойся, я покараулю. Кроме того, сюда со стороны никто не придет».
Когда Мик очнулся, солнце снова стояло в зените. Росен, казалось, пострадал меньше всех. Он уже бродил, собирая ветошь и всякий хлам для костра. Гриню момент пробуждения Северина застал в состоянии самом непрезентабельном. Несчастный парень, стоя на коленях, опустошал и без того неполный желудок на камне. На Лори было страшно смотреть. Худые щеки запали еще сильнее, кожа лица приобрела зеленоватый оттенок.
«Холерски скверно», — честно пожаловался он. «Такой выраженный спад тут приключается в первый раз. Раньше было не болезненно».
Мясо из консервной банки казалось безвкусным, как будто утратило тонкую энергию, оставаясь только плотью убитого животного. Нина кивнула Северину. Она почти не изменилась, только под серыми глазами залегли заметные тени.
«Уедем отсюда», —
шепнула она. В этой просьбе была жалкая, нерассуждающая надежда, для Нины нехарактерная, и это сильно опечалило Мика.
«Хватит», — буркнул Лори. «Я предлагаю устроить новое голосование, покуда эта штука не накатила опять. Господа, пересаживайтесь поближе. Лу нам не нужен, он явился с оружием, значит, враг, права голоса не имеет».
Северин устроился на траве, обхватив колени. Они противно дрожали от слабости. Лори приосанился, его дурнота прошла. Он нашел смятый галстук и попытался повязать его. Несколько раз ошибся и бросил никчемное занятие.
«Росен, сядьте справа. Вам, Гриня, следует умыться. От вас воняет блевотиной. Воду возьмите в канистре. Вот так. Господа, я открываю собрание племени. Очевидно, аномалия — это пятно свободы и безопасности, послужившее нам защитой, слишком мало и не выдерживает присутствия шестерых. Вчера мы получили пробное предупреждение. Завтра оно может оказаться более серьезным, а послезавтра — роковым. До момента появления здесь чужака энергетический обмен между нами и пятном происходил, если можно так выразиться, естественно, и...»
«Я нифига не понял», — мрачно сказал Росен.
Тут нечего понимать. Шестой из нас лишний. Теперь нужно решить, кто этот шестой.
«Лу не подходит», — с явным сожалением добавил Лори.
«Мы не можем ни уничтожить его, ни отпустить без риска для себя».
«За пределами пятна он нас заложит», — охотно согласился Росен. Гриня сглотнул и промолчал.
«Остается выбрать изгнанника среди нас. Он уйдет добровольно, чтобы могло существовать племя».
Мик рассматривал худое лицо бывшего менеджера, его веки, уши, шевелящиеся губы. «Шестого вовсе не выставят. Его просто убьют, чтобы не рисковать обнаружением убежища. Мало того, мы тут не первые гости. Они, Лори и Росен, уже несколько раз делали это».
Северин быстро опустил глаза, чтобы не выдать себя. «Я бы сам пошел в изгнание», — быстро проговорил Лори. «Но не могу, потому что на мне лежит ответственность за других. Росен единственный, кто хорошо выполняет физическую работу. Остается Гриня, вы, Северин или Нина. Если выбор пойдет на Нину, я буду вынужден наложить вето. Она единственная женщина среди нас. Мы не можем позволить себе такого расточительства. Остается все тот же Гриня или живый Мик. Гриня наркоман, но он не отказывается от работы и не склонен бунтовать. Вы, Северин, здоровы, но непослушны. Я предлагаю бросить жребий, чтобы выбрать, который из вас...»
«Это подстава», — понял Мик. «Обычное жульничество, чтобы избавиться от меня, хотя шестой, возможно, и лишний, но жребии тут меченые».
«Росен, приготовьте две соломинки».
«Я протестую».
«Почему?»
«Никто не смеет разделять близких. Я пришел с сестрой и уйду только вместе с ней». Лори задумчиво покрутил галстук в руках.
«Я посмею», — коротко сказал он. «Мы имеем на это право, и это право более сильных и более ловких, чем вы. Росен сильнее, я умнее, а Гриня, думаю, не станет возражать. Кроме того, все должны понимать, что так будет лучше для девушки».
«Самое лучшее для меня — это уйти с Миком».
«Вы взвинчены, Нина, и сами не понимаете своего счастья. Впрочем, если ваш брат вытянет длинную соломинку, то Гриня покинет аномальное пятно, и разлука не состоится. Не будем ссориться заранее. Давайте начнем».
Росен, ухмыляясь, протянул два стебля тысячелистника, зажав их в кулаке. Лори стоял рядом, очень уверенный в себе.
«Тяните жребий, господа».
Мик заметил, что излучатель, пусть и бесполезный в аномалии, предводитель прицепил на собственный ремень рядом с тесаком в ножнах. «В каждом офисном типе у нас сидит диктатор».
«Валяйте! Я готов попробовать вашей справедливости».
Нина напряглась, готовая сражаться. Северин наугад выбрал стебель. Он явно выглядел длинным. Несчастный Гриня вытер нос кулаком, поднял дрожащую руку и забрал оставшийся жребий себе. Его палочка тоже оказалась не короткой. У Лори на острых скулах заиграли красные пятна. Росен в недоумении крутил крупной головой.
«Босс, я сделал все как надо!»
Бывший менеджер взял стебель из пальцев Северина, задумчиво подержал, потом сравнил оба. Они оказались в точности одинаковыми.
«Что ж, один я укорочу сам, своими руками, и мы переиграем заново».
Он срезал излишек ножом и отбросил в камни.
«Девушка, возьмите, пожалуйста, шлем пси-защиты и наденьте его на свою голову».
«Зачем?»
«Вы ведьма и пытались нас обмануть. Нам не нужны лишние неприятности. Наденьте шлем, он помешает вам использовать ваши штучки».
«Равная длина соломинок — иллюзия. И это Нина создала ее в мою пользу». Лори вынул тесак и держался на редкость хладнокровно.
«Или вы сделаете так, как я говорю, или я перережу горло вашему Мику. У него не останется ни единого шанса, слышите? Ни единого! А так шансы 50 на 50. Гриня может проиграть, тогда Северин получит право остаться».
К неудовольствию Мика, Нина подняла шлем с земли и, пригладив волосы, нахлобучила его поверх прически.
«Теперь застегните пряжку», —
очень вежливо попросил Лори. Я очень прошу вас, это для надежности, а не потому, что я вам не доверяю.
Росен хмыкнул и пробормотал под нос ругательство.
«Сначала она побудет его подружкой, а потом моей. Наш нарк обойдется», — довольно разборчиво добавил он.
«Тяните свою судьбу, Гриня!»
Гриня уже пришел в себя и взял жребий довольно уверенно. Стебель был длинным.
«То, что осталось по праву, принадлежит Северину. Росен, предъявите племени результат!»
Бывший огородник разжал толстый кулак. Последний роковой стебель упал на землю. 5 пар глаз уставились на него. Этот жребий тоже выглядел длинным. Гриня, не выдержав напряжения момента, осел на землю и зашелся хохотом, перемежающимся приступами судорожного кашля.
«Девушка в шлеме, она ни при чем. Тогда кто пакостит?»
«Это подлый проныра Лу.
До сих пор он выглядел безвредным. Я думал, аномалия придавила его».
«Если человек не годен для драки, это не мешает ему жульничать в карты или, скажем, в стебли».
Лори в расстроенных чувствах оставил в покое ненужного более Северина. Он побежал к камню, где оставили Лу, но тот уже исчез.
«Мерзавец развязался и сбежал! Теперь наша песня спета. Сюда скоро нагрянет целая банда его дружков!»
«Дуриду заберут, нас прикончат!»
— добавил перепуганный Гриня. Лори на глазах терял апломб вожака.
«Может быть, догнать его? За пределами пятна можно завести джип и пустить в дело излучатель!»
«За пределами пятна он в два счета уделает наши мозги!»
Миг, не слушая перебранки, отошел в сторону. Лори все же настаивал на погоне. Нина уже стащила шлем.
«Теперь, когда они пустятся в погоню, самое время смыться!» — шепнул Миг ей на ухо. «Освобождение Лу — твоя работа?»
Она только усмехнулась. Лукаво, но не весело.
«Я поняла, что в аномалии я не смогу победить их. Бой, который поначалу казался мне отвратительным, состояться не мог. Меня хватило бы на крошечную иллюзию, на стебель тысячелистника, например. Но даже этому помешал шлем».
«Ты догадывалась и заранее обратилась к Лу?»
«У него такая же мутация, как у меня. Так что мы отлично поняли друг друга. Когда наступила большая ночь, я развязала его в обмен на обещание помощи».
«Он не обманул?»
«Да, он был неподалеку и ждал развязки на самой границе аномалии, где ее действие ослабевает. Он создал иллюзию для этих людей. Если бы он сейчас не вмешался, Лори бы убил тебя, а я... Я не успокоилась бы, пока не отомстила бы всем троим, даже дурачку Грине».
«Ты разыграла их насчет предсказания?»
«Теперь уже не важно. Если бы Лу тебя не спас, я бы их прикончила, в конце концов».
«То есть ты сделала свое выдуманное предсказание настоящим?»
«Может быть. Теперь они скисли и в драку не полезут. Но учти, что это только на время, пока не осознают вполне, как их провели. И Росен, и Лори в другом месте вели бы себя иначе. Они нормальные, во всяком случае, были ими раньше, но это место сделало из них бесноватых. Есть ситуации, которых человек не выдерживает».
Северин сорвал свежий стебель тысячелистника, повертел его в пальцах, с ожесточением порвал и отбросил половинки.
«Есть ситуации, которых человек не выдерживает, но от него зависит, искать избавление или нет. Раз так, то уходим пешком. Хватит с нас аномалии, пора укладывать вещи».
Вы слушали рассказ Елены Долговой «Шестой лишний». В записи рассказа использована музыка из сборника «Next Destination», вышедшего в 2007 году, а также проекта «Book of Changes» с альбома «Mental Saint Illness and the Rest of Life», вышедшего на лейбле «Spirit Level Studios» в 2013 году.